Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С Великим постом вас! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время прозвучат следующие передачи. Откроет час слово священномученика Серафима Звездинского о восьми змеях и восьми цветах. Продолжит эфир жизнеописание священномученика Александра Гневушева. А затем в нашем эфире детская передача «Троицкий колокольчик». После часа прямого эфира очередная передача, посвященная убиенным на Пасху 93-го года оптинским братьям, иеромонаху Василию, инокам Трофиму и Ферапонту. Затем у нас в гостях в студии на Пятницкой народная артистка России Елена Цыплакова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Иисусе воскресший, воскреси души наши! Вчера, други мои, я беседовал с вами о смерти души, о том, как может умирать наша душа, умирать и делаться пищей червей. Вот об этих-то червях я и хочу говорить сегодня с вами, возлюбленные мои. Черви, терзающие душу нашу, это страсти и грехи наши. Бесконечно много этих червей в душе нашей, потому что много у нас грехов. И словом, и делом, и мыслью все мы согрешаем, как псалмопевец говорит: «Беззаконие моя, превзыдоша главу мою». Вот какое множество у нас грехов. Но главных грехов святые отцы считают 8. Остальные же грехи — только языки этих 8 змей, только ядовитые зубы их. Я назову вам сначала этих змей, а потом покажу и детенышей их. Первая змея — чревообъедение. Больно кусает эта змея. Вторая, страшная, отвратительная змея развернулась на всю нашу землю русскую, и больно кусает нас, любодеяние. Вот вторая змея. Третью змею отцы святые называют серебролюбием. Четвертая — гнев. Пятая — печаль. Шестая — уныние. Седьмая — змея страшная, от которой не освобожден почти никто. Это тщеславие. Восьмая змея — самая страшная из всех — гордость. Вот эти 8 змей, которые нападают на душу, отравляя ее своим ядом, рассмотрим мы теперь и зубы их, и языки. Первая змея — чревообъедение. Это прежде всего всякого рода излишества в пище и питье, объедение, пьянство, лакомство. У этой змеи много языков и зубов, часто очень тонких и малозаметных, всякого рода заботы о плоти, самоуслаждение. Вот языки этой ядовитой змеи. Но самый главный из них — себелюбие. Когда человек думает и заботится слишком много о себе, о своем покое. Змея вторая — любодеяние. О зубах ее и говорить, по словам апостола, срамно есть. Но по долгу архипастыря я назову и покажу вам эти страшные зубы. Один из них — блуд, нарушение целомудрия. Второй — прелюбодеяние. Этот зуб разрывает хитон супружества. Когда муж нарушает верность жене или обратно, тогда знайте, что это действие зуба второй змеи. Но у нее еще есть зубы, пороки противоестественные, о них мы и говорить не будем, потому что срамно есть. Отвратительны все эти змеиные зубы. К тем, которые отдаются в их власть, апостол обращается со словами: «Разве вы не знаете, что вы Христовы есть, и тело ваше — храм Божий есть? Кто отдает себя во власть второй змеи, тот разрушает и оскверняет этот храм». У второй змеи есть и более тонкие зубы. О них сказал Христос: «Всякий, кто взглянет на женщину с вожделением, уже прелюбодействует вместе с ней. Вот как строго относится к чистоте Христос, и труднее нет борьбы, как с этими злыми детенышами страшной змеи. В этой борьбе нужно просить небесной помощи у Пречистой Девы Марии. Честнейший Херувим и славнейший Серафим, чистейший светлостей солнечных. Третья змея — серебролюбие, любовь к деньгам, страсть к наживе. Особенно теперь у человека, одержимого этой страстью, уже не остается в душе места для Христа. Ему некогда подумать о спасении, потому что он всегда в смятении, в тревоге, как бы не упустить какого-нибудь сокровища. У этой змеи есть один очень острый зуб, который теперь очень часто кусает. Многопопечительность. Да, что я буду делать в будущем году? Да, как я проживу? Как придется жить под старость? Не думают люди, что Господь прежде прошения знает наши нужды? С третьей змеей тесно связана четвертая — гнев. Много зубов у этой змеи. Первый из них — раздражительность. Не согласятся с нами, и мы гневаемся, кричим, укоряем. Дальше раздражение усиливается, заставляет нас браниться, часто злыми, отвратительными словами. Мы забываем тогда, что за всякое слово гнилое воздадим ответ в день суда. Бывает и хуже. Мы не только броним своего брата, но ударяем его, а еще дальше и убиваем или словом, или взглядом. Да, други мои, и взглядом можно убить человека. Тяжко, когда в душу вонзается зуб этой змеи. Мрачно делается на душе, холод охватывает ее. Радость оставляет душу человека в гневе. Чревообъедение, любодеяние, серебролюбие, гнев. Пятая змея — печаль. Есть печаль по Боге. Та печаль, которая заставляет сокрушаться и плакать о грехах. Печаль святых угодников Божиих. Но есть и другая печаль — печаль о благах мира сего. Два острых зуба имеет эта змея — ропот и тоска. Всем людям живется хорошо, только мне тяжело. Вот и ропот, и печаль. Да разве ты знаешь, почему так живешь? Еще страшнее зубы тоски, которая доводит до отчаяния в милости и силе Господа. Отчаяние — грех Иуды Искариота. Уныние — шестая змея. Ее можно назвать параличом души. При параличе тела отдельные члены его теряют способность действия. Глаза не смотрят, уши не слышат, ноги не ходят, руки не действуют. Словом, почти прекращается жизнь. То же бывает при параличе души. Вся жизненная сила ее оскудевает. Молитва не ладится. Работать над собой не хочется, душа как бы впадает в тяжелый сон. Могущественна седьмая змея, многочисленны ее детеныши, тонки, удивительно тонки ее зубы, тщеславие имя ее. Почти нет человека на земле, который мог бы сказать о себе: «Я не тщеславен, потому что знаю, что я хуже всех». Тщеславие тщетное, напрасная слава. Тщеславится человек умом, талантами, красотой лица, богатством одежды и обстановки, знанием, ученостью. Ужаснее всего, что даже великие подвижники от этого зуба страдали, потому что можно превозноситься и подвигами. Вдруг во время молитвы скажут сам себе: «Люди видят, какой я молитвенник». Вот уже превознесся и был укушен змеей тщеславия, и великие подвижники не были свободны от помыслов. Правда, помыслов только как преподобный Серафим, когда он отказался оставить Саровскую обитель и принять сан игумена, и возвратился в убогую келийку, в пустыньке почувствовал, что тщеславный помысел возникает в душе. Великий, полный смирения старец жестоко наказал себя за этот помысл. Тысячу дней и тысячу ночей отмаливал он этот помысл. Забывает тщеславный, что все, что имеет он, не его, а Создателя. С пренебрежением часто относится человек тщеславный к другим людям, с раздражением встречает всякое противоречие. С осторожностью смотрите, как опасно ходите. Восьмая змея — гордость. Самого сатаны грех этот. Гордость ведет к многим грехам. Страшнейший из них — безбожие, за которым наступает смерть души. Мы рассмотрели 8 змей души нашей. Грехи эти смертные, потому что душа, ими одержимая, умирает медленной смертью. Но слишком затянулось слово мое к вам, други мои, а потому я только кратко скажу, что если есть змей в душе, то там же растут и цветы небесные, которых боятся змеи. Первая змея, чревообъедение, боится цветка воздержания. Любодеяние не выносит крошечной росинки с цветка целомудрия, чистоты. Сребролюбие боится милосердия. Гнев убивается чудным цветком кротости. Печаль неизреченной, неизглаголенной радостью о Духе Святе. Уныние цветами терпения. Тщеславие не выносит небесной красоты цветка смирения. Что же касается последнего небесного цветка, малейшая росинка с которого, как страшный яд, убивает гордость со всеми ее змеенышами, то имя этого дивного цветка — любовь. Любовь ко Христу — самый дивный, самый прекрасный цветок души нашей. У кого расцвел этот цветок, у того вечная радость. Чтобы найти этот цветок, трудятся подвижники, отрекаясь от всех благ мира. Для этого цветка проливалась кровь святых мучеников. Кто понимает, как прекрасен этот цветок, тот ничего не пожалеет на приобретение его, отдаст все силы души. Один подвижник 30 лет взывал ко Христу: «Дай мне каплю любви!» И через 30 лет молитву его услышал Господь. Старец впал в тяжелую болезнь, во время очень тяжелых испытаний упала в его сердце чистейшая капля с небесного цветка, и такое блаженство охватило душу старца, что он благословлял свои страдания. Господи, и мы Тебя умоляем, урони каплю любви и в наши души, зажги в них огонь цветка Твоего божественного.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Нашему Богу благословение!
Священномученик Александр Гневушев. Его память Святая Православная Церковь совершает 28 апреля 15-го по старому стилю. Священномученик Александр родился 23 сентября 1889 года в селе Русское Цильно Симбирского уезда Симбирской губернии в семье священника Федора Васильевича и его супруги Клавдии Николаевны Гневушевых. В 1912 году Александр окончил Симбирскую духовную семинарию и в следующем году был определен псаломщиком ко храму в селе Русское Цильно. 9 марта 1914 он был рукоположен во священника ко храму в честь Рождества Христова в селе Алейкино Симбирского уезда и назначен заведующим и законоучителем церковно-приходской школы в селе и земской школы в соседней деревне. В 21 году отец Александр был направлен служить в Михайло-Архангельский храм в село Комаровка, в 23 году в село Шумовка Симбирского уезда, а в 25 в село Бряндино Меликесского района. В 1929 году по всей России началось закрытие властями церквей и снятие колоколов. В январе следующего года местные власти и активисты-безбожники начали кампанию по снятию с храма колоколов и в селе Бряндино. Намереваясь во время кампании добиться закрытия храма, власти потребовали от священника уплаты налогов. Поскольку отец Александр заплатить не смог, ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов, и 9 января 30 года к нему в дом явился член сельсовета с понятыми для описи имущества. 13 января отец Александр отслужил всеночную и сказал проповедь, которая властями впоследствии была истолкована как антисоветская. Наутро, отслужив литургии, священник вышел с крестом на амвон и обратился к прихожанам со словом. Он сказал, что, может быть, это последние службы, так как на огнях церковь могут отобрать для колхозных нужд. Он призвал прихожан поусерднее молиться, чтобы Господь избавил от нападок безбожников. Прихожане заплакали. Видя их переживания, прослезился и священник, и, положив крест на аналой, ушел в алтарь. А хор в это время запел кандак, который поется в дни Великого Поста. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается». 15 января состоялось общее собрание жителей села, на котором обсуждался вопрос о снятии колоколов. Всего присутствовало около 300 человек. Собравшиеся, кроме группы активистов-безбожников, были настроены категорически против уничтожения колоколов, а безбожникам не удалось добиться перемены их настроения. На следующий день, предполагая, что состоится насильственное снятие колоколов и закрытие храма, сюда собралось около 500 прихожан, чтобы воспрепятствовать безбожникам в осуществлении их намерений. На колокольню по предварительному уговору с матерями собрались подростки и ударили в набат. К толпе приблизились сельские активисты, но после того, как из толпы посыпались угрозы, они разбежались. Несколько дней верующие дежурили у храма, но власти больше не предпринимали попыток его захватить. В начале февраля отец Александр поехал навестить родственников в Симбирске. В это время сотрудники ОГПУ арестовали некоторых участников защиты храма. 15 февраля было составлено обвинительное заключение. Следователи написали: «С первых чисел января 30 года местными сельскими общественными организациями проводилась агитационная кампания за снятие колоколов в церкви. В противовес этой кампании священник местной церкви Гневушев, используя религиозные предрассудки масс, повел усиленную антисоветскую агитацию среди верующих против проводимых мероприятий, распространяя провокационные слухи о том, что церковь отдадут в колхоз. При выполнении религиозной службы нарушал уставы церкви с целью воздействия на чувства верующих. Вел исполнение трогательных великопостных стихов, которые в обычное время не применяются». После торжественной проповеди антисоветского содержания Гневушев со слезами на глазах ушел в алтарь, и в это время на клиросе запели трогательный великопостный стих: «Душа, что спишь, конец приближается». Находящийся в церкви человек до 200 верующих, все плакали. В результате антисоветской деятельности Гневушева и его единомышленников 16 января 30 года утром в церкви собралась толпа человек 400-500, пытавшаяся учинить расправу над представителем местной власти и активистами-бедняками, пытавшимися призвать толпу к порядку и разъяснить им, что церковь никто не собирается отбирать. Вернувшись из Симбирска, отец Александр отправился в лес на заготовку дров. В это время следствие над арестованными было закончено, а священник сначала был объявлен в розыск, как якобы скрывающийся, а по возвращению домой 22 февраля сразу же был допрошен и на следующий день арестован. На вопрос, признает ли себя он виновным в предъявленном обвинении, он ответил, что не признает. 28 февраля священник снова был допрошен. Поскольку сотрудники ОГПУ обвиняли его в контрреволюционной проповеди и что он специально заставил петь на клиросе кандак великопостного богослужения, отец Александр ответил, что в церкви верующие действительно плакали. Чем было вызвано такое настроение верующих, не знаю. Я, когда вышел из алтаря с крестом, увидел, что плачут и женщины, и мужчины. Я тоже прослезился, положил крест на аналой, а сам ушел в алтарь. В это время на левом клиросе запели кандак «Душе моя, душе моя», который действительно поется только в Великий пост. Я знал, что это противоречит церковному уставу, но не хотел вмешиваться в это дело. Священник, желая оправдаться, сказал, что знал, что повсюду снимаются с церквей колокола, но не стал вмешиваться в это дело, не чувствуя себя достаточно авторитетным. Также, может быть, ненормальным явлением было такое скопление людей возле храма, но вмешиваться в это дело он побоялся. 15 апреля 30 года тройка при ОГПУ приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Гневушев был расстрелян 28 апреля 1930 года, о чем был составлен соответствующий акт. Труп расстрелянного Гневушева зарыт на кладбищах за городом Ульяновском, близ Стрижова оврага, на надлежащей глубине. 28 апреля 15 по старому стилю Святая Православная Церковь празднует память священномученика Александра Гневушева. Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских XX столетия».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
О прихожанах храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино. Дионисия, Галины, Анны, Ольги, Марии, Галины, Натальи, Людмилы, Натальи, Александры, Веры, Натальи, Владимира, Елены, Владимира, Вячеслава, Владимира, Нины. Храни вас Христос.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут с вашего телефона перечислены на счет радио Радонеж. Спасибо вас, Господь!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Лазаревой субботой и входом Господним в Иерусалим, вербным воскресением. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы откроем рассказом об этих праздниках. Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию избранные главы из книги «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа», составленной Александрой Бахмитьевой. Воскрешение Лазаря. В верстах в трех от Иерусалима на восток находилось небольшое селение, называемое Вифания. Здесь жили две благочестивые сестры, Марфа и Мария, вместе с братом своим Лазарем. Все они были благочестивы и со вниманием и верою слушали учение Господа Иисуса Христа, и Господь любил их. Когда после праздника Иисус Христос зашел к ним в дом, они очень обрадовались Его посещению. Марфа тотчас стала хлопотать об обеде и суетилась, приготовляя угощение для Спасителя. Мария же села у ног Его и со вниманием и любовью слушала каждое Его слово. При этом Марфа попросила было, чтобы и сестра помогла ей в приготовлении угощения. Но Спаситель сказал ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, а одно только нужно. Мария благую часть избрала». Через несколько времени опасно занемог брат их Лазарь. Сестры послали сказать Спасителю: «Тот, которого ты любишь, болен». «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией», — отвечал Иисус, и пробыл еще два дня на том месте, где известили Его о болезни Лазаря. На третий день Спаситель сказал ученикам Своим: «Пойдем опять в Иудею». Это намерение огорчило учеников. Они припомнили, что незадолго пред тем в Иерусалиме иудеи искали Его побить камнями, и потому старались отклонить Его от всего пути. Но Спаситель сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». Иисус говорил о смерти, зная, что в то время Лазарь уже умер. Но ученики подумали, что Он говорит о сне обыкновенном, и отвечали: «Если он уснул, то это значит, что ему лучше, и он скоро выздоровеет». Тогда Иисус прямо сказал им: «Лазарь умер, и я рад за вас, что меня там не было, чтобы вера ваша утвердилась». После сего они отправились в путь. Когда Спаситель пришел в Вифанию, Лазарь был уже четвертый день во гробе. Надо вам сказать, что в той стране хранили умерших не по-нашему. Там гробы выделывали в каменных горах, в эти пещеры и клали мертвые тела, а вход в них заваливали тяжелым камнем. Многие родные и знакомые пришли из Иерусалима утешить двух бедных сестер, Марфу и Марию. Но никто из них не мог доставить им полного утешения в их великой скорби, кроме Господа Иисуса. И вот, наконец, Марфа услышала, что Господь идет к ним, и поспешила к Нему навстречу. Увидя Иисуса, она сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что все даст Тебе Бог, о чем бы Ты Его ни попросил». Спаситель отвечал: «Воскреснет брат твой». Марфа подумала, что он говорит о том воскресении, которое всех нас ожидает после смерти нашей, и сказала: «Знаю, что воскреснет в последний день». Иисус отвечал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, кто живет и верует в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты этому?» Марфа воскликнула: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, которому надлежало прийти в мир». После этого она пошла к сестре своей и сказала ей потихоньку: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария тотчас встала и пошла с сестрой. Знакомые их подумали, что они идут плакать на гроб брата. Когда Мария увидела Спасителя, она пала к Его ногам и со слезами также сказала: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Спаситель, видя ее глубокую печаль, сам возмутился духом и прослезился. Он спросил, где положили тело, и пошел со всеми ко гробу. Иудеи, которые тут находились, видя его слезы, говорили друг другу: «Посмотрите, как он любил его». Но не мог ли тот, который открыл очи слепому, сделать, чтобы и Лазарь не умер? Пришедший ко гробу, Иисус велел отвалить камень. но Марфа сказала, что уже четвертый день, как Лазарь похоронен. «Не сказал ли я тебе, — возразил ей Иисус, — что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда отвалили камень, Спаситель возвел очи свои к небу и сказал: «Отец мой, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я знал, что ты послушаешь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы они поверили, что ты послал меня». Потом Иисус произнес громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И умерший вышел из пещеры. Руки и ноги его были обвиты пеленами, и лицо его было обвязано платком. Спаситель сказал: «Развяжите его, и пусть он идет». Как обрадованы были сестры, как изумились все те, которые тут были. Многие из них уверовали, но были и другие, которые еще более ожесточились и возненавидели Иисуса после того, как увидели это чудо. Они пошли к фарисеям и рассказали им о случившемся. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. Они говорили: «Что нам делать? Этот человек творит много чудес. Если так оставить, то все уверуют в него». И общим советом положили предать Иисуса смерти. Святая Церковь вспоминает о воскрешении Лазаря в последнюю субботу перед Страстной неделей. Этот день и называется Лазаревой субботой.
Иисуса Христа
в Иерусалим. Последний воскресный день Великого Поста перед Страстной неделей в церковных книгах называется неделей Вай, а в просторечии — вербным воскресением. В этот день вспоминается торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал Его, держа в руках древесные ветви. Вот как это происходило. Господь из селения Вифании направил путь свой в Иерусалим. Остановившись близ горы Елеонской, против селения Висфагии, Он сказал двоим из учеников Своих: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Там вы увидите привязанного осленка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда». Ученики тотчас же пошли и скоро увидали привязанного осленка и начали его отвязывать. Тут подошел к ним хозяин и спросил у них: «Зачем вы берете осленка?» «Он надобен Господу», — отвечали они, и тогда хозяин не стал более останавливать их. Ученики привели осленка, покрыли его своими одеждами и посадили на него Иисуса Христа. Народ, узнав о намерении Спасителя, собрался вокруг его в великом множестве и сопровождал его с такой торжественностью, с какой в древние времена сопровождали только царей. Народ знал, что это был тот самый Иисус, который учил их, утешал, исцелял больных и воскрешал умерших. Посему все громко восклицали: «Осанна, спасение, сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне!» Многие снимали с себя верхние одежды и устилали ими дорогу. Другие срывали зеленые ветви и бросали их на землю. Всякий хотел выразить свою радость. Таким образом Иисус Христос вступил в Иерусалим и направил шествие прямо к храму. В храме находилось много торговцев и миновщиков, у которых богомольцы покупали голубей для жертвоприношений и меняли иностранные деньги на иудейские. При этом торговцы и покупатели часто спорили, кричали, иногда и обманывали друг друга. Иисус, увидя это, вознегодовал. Он выгнал из храма торгующих, опрокинул столы и лавки и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников». Приступили к нему тут больные, и он исцелил их. Умолкли уже торжественные восклицания народа, но малые дети, по примеру отцов, продолжали восклицать: «Осанна сыну Давидову!» Когда первосвященники и книжники стали требовать, чтобы Господь запретил детям восклицать «Осанна», Господь сказал им: «Разве вы никогда не читали в Писании: из уст младенцев и сущих совершил еси хвалу?» Всегда помните, дети, что Господь с любовью принимает хвалу и молитвы Ему возносимые. Счастливы вы, если будете находить отраду в прославлении Спасителя. Держа в руках вербу в день воспоминания входа Спасителя в Иерусалим, прославляйте Его песнью детей еврейских: «Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне».
Мария Пожарова. У распятия. Когда для молитвы вечерней вхожу я в церковный притвор, я вижу под иглами терней страдальца тоскующий взор. Мне чудятся долгие муки на древе священном креста, гвоздями пробитые руки и сжатые скорбью уста. За землю греха и печали Спаситель молился с тоской, и ночью распятого сняли, обвили его пеленой. На грудь бездыханного сына склонилась пречистая мать, рыдая, пришла Магдалина холодные ноги обнять. И скорбно звучало прощанье. Но близок был час, когда в несказанном сиянье воскрес умиравший за нас.
Александр Ишимов. Великая грешница. Заунывно звонит колокол к великопостной службе и торопится по улице к службе говельщики. Анюта, Белошвейкина дочка, в теплой шубенке и капоре, совсем барышня с виду, заглянула к подвальным жильцам, где жила ее подруга Катя. Та прибирала кухню. — Идем, Катя, пора, а то опоздаем. — Сейчас. Насилу мать уговорила отпустить к службе. Больна она, отец на работе, некому с Васькой нянчиться и обед готовить. Напялила коцовейку Катя, платок накинула, обула валенки, дверь за собой закрыла. Ну, бежим теперь, уж то-то некогда. В церкви мрачно. Тускло кое-где теплятся свечи перед иконами. Монотонно читает дьячок на клиросе часы. Анюта с Катей усердно крестится. «Господи и владыка живота моего!» — раздается голос священника, выходящего на амвон. Он опускается на колени, и все в церкви торопливо становятся на колени. И Анюта с Катей поспешно бухнулись на землю и приникли лбами к веревочному коврику. Первый раз говели обе девочки в этот год и за всем следили усердно. Толкнула Анюта Катю в бок. Все грехи припомнила, али нет? Тяжело дыша от земных поклонов, Катя прошептала. — Где там? Все не досуг. — А я все. До капельки припомнила, на бумажку записала. — Да когда же мне, — с сокрушением говорит Катя. — А как ты генеральшу на кота веником отколотила, помнишь? — шепчет Анюта. — Ох, забыла и то, — вздыхает Катя. — А язык-то барину на мед не высунула. — Ох, Господи! молоко в чистый понедельник тайком выпила, сама сказывала. О, грешная, грешная, Анюта, спасибо, что напомнила. Господи, думает Катя, и как только ты меня на земле терпишь, греховодницу? И оскоромилась, и кошку веником отшлепала, и барина дразнила. Да мало ли что еще, только раскинь умом, что не ступило, то и грех. Братишку Ваську сколько раз как нянчить, да надоест он если, либо подзатыльник ему дашь, либо щипнешь, а Бог-то все видит. Дворниковой жучке палкой ногу расшибла, так 2 дня хромала. Господи, Господи, все грехи. А Анюта идет и думает, вся в грехах, Катюшка, не выбраться ей. Вот небось я, котов да собак не трогала, и во весь пост и невзначай не оскоромилась, и с мамой не ссорилась. Дома, как вернулась Катя, напала на нее мать. «И где ты столько времени пропадаешь? Мне больной с постели встать трудно, Васька блажит, ножки у него ноют. За хлебом некому сходить. Пропустила очередь, теперь до вечера стоять будешь. Печка погасла, самовар поставить хотела, щепы нет. На службе была, говею я». Рассердилась мать, «Ох уж это мне говенье! Тебе с Анютой только поколобродничать, нашла компанию». У них с матерью деньги есть, как господа живут, а ты куда лезешь? Огрызнулась на мать Катя, и страшно стало. Еще лишний грех. Батюшки мои! Нащипала лучины, поставила самовар, умыла Ваську Чумазова, успокоила его. Чаем напоила и мать, и его. На шестке огонь развела, разогрела похлебку грибную, накормила мать и Ваську и сама закусила. — Я сама за хлебом пойду, — говорит она матери, одеваясь, — а то к ужину нет ничего. — Иди, иди, касатка, уже отец придет к вечеру, и ему поесть надо. 2 часа стояла Катя у булочной, хлеб ждала. Достала-таки. Изябла, измучилась, как вернулась домой. — Дон, 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 — звонил колокол ближней церкви Никола на стругах. — Мама, я к вечерне пойду, — робко говорит Катя. — Можно сейчас? — Все бы тебе бегать баловаться, — заворчала мать. — Ты бы об отце подумала. Придет разогреть ему ужин-то надо. Да я успею, коли что. Починила бы рубашонку Ваське, ишь, он весь в лохмах ходит, глядеть страшно. Горько на душе у Кати. Вот думала погореть, очиститься от грехов. А тут тебя как на привязи держат. Анюта заглянула в дверь. — Пойдешь, Катя, к вечерне? — Куда там? — отмахнулась Катя. Полон рот дела всякого. На другой день и к часам не попала, мать не пустила. То с ней возилась, то с Васькой нянчилась, за провизией по лавкам бегала, за хлебом. И невелики дела, а время не видишь, как идет. Анюта и не заходила за ней, видно, махнула на нее рукой. Вечером все-таки выбралась к вечерне, Анюту отыскала. «Пришла вот», — говорит ей. А Анюта ей... Разве так говеют? К одной службе пришла, к двум нет. А я вот ни одной не пропускаю. Вздохнула только Катя. Верно, что неладно у нее дело идет. Разве это говенье? Лба перекрестить не дадут спокойно. На Страстной в четверг причащалась Анюта. Разрядилась барышней-барышней. И платье розовое, и чулочки, и башмачки, и сама вся розовая картинка на загляденье. Вместе с матерью в церкви были. Вернулась домой радостная, довольная, легко на душе, ни одного пятнышка нет. Маменька говорит, она теперь вроде ангела Божьего. Заглянули к Кате в подвал. Катя и руками на нее всплеснула от неожиданности, а отец Катин поздравил ее и чаю предложил выпить. — Нет, благодарю вас, я дома буду, — сказала Анюта. — С принятием святых тайн поздравляю, — улыбаясь, — сказал Катин отец. — Ишь вы нарядная какая, словно барышня. А вот Катя моя так и не удосужилась поговеть. — Какое там говение, только грех один, — с досадой сказала Катина мать. — На ней хозяйство все лежит, мне одной не справиться. Уходя домой, встретила Анюта в сенях Катю. Стоит у притолоки, прижалась головой к косяку и плачет, заливается. — Что ты, Катя, что с тобой? — спрашивает Анюта. не удостоилась я, как ты вот, грешная перед Господом, недостойная. Не нашлась, что сказать, Анюта. Тут отец Катин вышел, увидал подруг. Ты что, Катя, плачешь? Обидел кто? Да вот плачешь, что не горила, как я, говорит Анюта. Завидно ей на меня глядеть. Повернулась и пошла. Увел Катю отец в горницу, сел у стола, стал гладить ее по спутанным волосам жесткой рукой. Ладонью утер ей слезы. А ты, говорит Катя, того не плачь. Не надо, брат. Ну, не горила, не каялась, поздравлений тебе нет. А все же мать успокоила, помогала ей. Ваську прибирала озорняка, мне ужин собирала. А ну, брат, выходит, сколько ты делов переделала. А Господь это значит все видит, все примечает, как и что. Видит, сколь ты жалостлива, ну и того грехи тебя отпустит. Да не жалится на меня Богу-то, хныкала Катя. Кто, брат, жалится-то? Да кот генеральшин, жучка Дворникова, как я их отделала, и Ваську не раз шлепала, когда больно блажил. То, что неладное кому сделала, и забидела кого сгоряча, прощено тебе будет за твою любовь да за помощь. Верно тебе сказываю, потому я тебе на то и отец, чтобы правду говорить. Вот. Ничего не сказала в ответ Катя, а на сердце у нее будто спокойнее стало. Батя-то зря слова такого не скажет. Прозвучал рассказ Александра Ишимова «Великая грешница».
Жемчужников. У всеночной на страстной неделе. На улице шумной вечерняя служба во храме. Вхожу в этот тихий, манящий к раздумью приют. Лампады и свечи мерцают в седом фимиаме, и певчие в сумраке грустным напевом поют. Чертог твой я вижу в лучах красоты и сияния. Одежды же нет у меня, чтобы вон и войти. Убогое, темное грешной души одеянье, о ты, святодатель, молюсь я тебе, просвети.
На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Послушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 мая на ВВЦ в павильоне 70. Магазин церковной ткани предлагает широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции и России. Все виды священнических и монашеских облачений, плащаниц, различные убранства для храмов. Вся продукция производится с соблюдением православных канонов. Магазин находится на улице Большая Ордынка, дом 60/2, на территории храма Великомученицы Екатерины. Телефон 495-959-1290. 495-959-1290.